Братья и сестры, мы вас всех приветствуем в нашем собрании. Благодарим Господа нашего, что Он дал нам такую возможность в воскресный день прийти, чтобы вместе получать назидание. Я бы хотел сделать некоторое объявление сразу. У нас сегодня особенное служение. Вот. Оно несколько будет отличаться от обычных наших богослужений. Сейчас, после того, как мы попросим благословения на наше служение, споем общим пением, споет хор, вот, мы попросим остаться в зале только членов поместной церкви. Я думаю, это на очень короткое время, потому что у нас сегодня с вами будет здесь совершаться служение по рукоположению нашего брата Армена, Терстепаняна, на диаконское служение. И нам нужно исполнить всякую правду. У нас не было возможности в пятницу провести членское собрание в связи с отъездом молодежи нашей в зимний кемп. Поэтому мы вас попросим побыть буквально вот за стенами этого зала короткое время. И мы вас пригласим. Я очень прошу, чтобы никто не расходился, потому что у нас дальше будет служение, у нас будут проповеди, песнопения, как всегда, как обычно. Вот, но нам нужно сделать это служение, и да благословит нас Господь нас понять, друзья. На короткое время не члены нашей церкви должны выйти для нашего короткого служения. А сейчас давайте встанем, совершим молитву перед началом нашего служения. Господи Боже праведный, мы благодарим сердечно Тебя, что в день воскресный каждого из нас Ты позвал в дом молитвы, чтобы поклониться святому имени Твоему. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты был с нами и благословил нас. Все, что будет проходить в стенах молитвенного дома, Господь, песнопение, наши молитвы, слово звучащее, Господь, это служение, которое намечено нами. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и сам все устроил. Боже, мы просим милости Твоей, помощи Твоей и Твоего благословения. Без Тебя мы ничего не хотим делать, Господь, и призываем Твое святое имя на это место, Господь, Твое святое благословение, милости Твои просим. Благослови нас. Мы нуждаемся в Тебе, Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Thank you. Саша, будем петь общим пением номер 89. «Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед».
Братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь. Я хочу сказать для всех братьев и сестер, которые выходили, церковь приняла решение, сегодня у нас будет совершаться служение рукоположения. Да благословит нас всех Господь. Сейчас мы будем слушать слово назидания, словом поделится Виктор Владимирович Помазнюк.
Дорогая церковь, братья и сестры, мир вам.
С миром.
Сегодня в вашей поместной церкви праздник, и нам приятно, что пополняется церковь Божья служителями. И как важно, чтобы мы не только радовались тому, что вот эти вот вопросы, которые у нас есть, они решаются. Есть братья, которые могут нести это служение, это хорошо, но на нас лежит очень большая ответственность молиться за служителей. Я хочу прочитать текст Священного Писания, вместе с вами вкратце порассуждаем и помолимся нашему Богу, как пожелание для нас всех. Послание к евреям, 12 глава, прочитаю 1-14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Я думаю, что этот текст Священного Писания для нас очень хорошо знаком, правда? И не раз мы его читали, и не раз мы его слушали в собрании, когда проповедник проповедует. Итак, здесь автор этого послания призывает народ Божий к тому, чтобы иметь старания. Ну, для нас, наверное, это слово очень хорошо знакомо. И тогда, когда мы просим наших детей что-то сделать, и мы говорим там, постарайся сделать хорошо. Если посуду моешь, постарайся сделать хорошо. Правда, да? И, в общем-то, когда нас что-то просят сделать, и кто-то переживает, чтобы было качественно, значит, к этому нужно приложить старания. И здесь мы читаем, что Слово Божие нас призывает к тому, чтобы мы постарались, приложили особое старание и усилие к тому, чтобы свято жить на этой земле. И здесь два очень важные качества. Старайтесь иметь мир с кем? Со всеми. И святость, без которой никто не увидит Господа. Конечно, намного больше к нам требований, как верующим, в том, чтобы мы достигнули вечности, чтобы мы увидели нашего Господа в Царстве Его. Конечно, намного больше. Но здесь, мне кажется, два очень важных качества – это мир и святость. Итак, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которого никто не увидит Господа. Два направления по отношению мира – это внутренний мир. Я говорю по отношению духовного состояния человека, не мира, в котором мы с вами живем. Мир внутренний, мир с Богом, мир по отношению других братьев и сестер. Это очень важно. Вот это качество, оно обосновано Священным Писанием, потому что это Слово Божие, и Господь призывает нас к тому, чтобы мы имели мир со всеми. Со всеми. Если у нас не будет мира, Господа мы не увидим. Когда Иисус Христос после своего воскресения встретился с учениками, они были в горнице, Он первое, что сказал к ним, или Его было обращение, «Мир мой даю вам, мир мой даю вам». Я так думаю, что какие-то переживания и тревоги были в сердце Иисуса Христа. Уже воскресшего, уже в новом теле. Да, вот эти вот 3 года, в котором Иисус Христос совершал служение вместе с учениками, это были нелегкие годы. Нужно было научить учеников, наставить, чтобы они дальше могли, тогда, когда Иисуса Христа не будет во плоти на земле, чтобы они могли дальше продолжить служение. А служение может тогда совершаться, когда мир между братьями, между сестрами, тогда все получится, все получится. В жизни учеников были моменты тогда, когда они где-то высказывали свои переживания, даже по отношению того, кто с них будет больше в Царстве Небесном. Где-то были какие-то переживания, что нарушали мир, и это все Христос видел. И один из таких моментов, где они рассуждали между собой, он спрашивает, о чем вы рассуждаете? По-видимому, это было переживаниями их, и это видел Иисус Христос. И даже вот так вот сказал, если кто из вас хочет быть больше, да будет меньше или слугою будет. Без мира ничего не получится, если нет внутри мира с Богом, если нет мира с братьями, сестрами, ничего не получится. И поэтому Иисус Христос направлял учеников, чтобы они имели мир. И действительно, они, думая на это, обратили внимание, и впоследствии, когда они стали апостолами, да, возникали вопросы, были переживания, но они старались в жизни своей вести так дело, чтобы находить общее с друг другом. Они делали одно дело – послужить святому и праведному Богу, проповедуя Евангелие окружающим людям. Итак, первое, на что здесь мы обращаем внимание, это иметь мир. Мир внутри себя, мир с нашими ближними, с братьями и сестрами. Пусть каждый из нас проверит свое состояние. В мире ли я с Господом? Может быть, кому-то надо покаяться. В мире я с домашними своими. В мире я в церкви с братьями и сестрами. Покуда мы еще на пути, можно поправить свое состояние, если мы видим себя недостойными. Если у нас нет мира, Господа мы не увидим. Второе качество – это святость. И как бы конец этого стиха, без которого мы не увидим Господа. Мир и святость. Писание нас призывает к тому, чтобы мы освящались. Святой, да, освящается еще, и праведный, да, творит правду еще. Вот иду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Это Господь. Поэтому как важно, чтобы нам иметь святость. Вы помните, Елисей пришел в Санам. Там одна женщина, которая имела расположение к этому Божьему человеку. И она говорит мужу своему, мимо нашего дома проходит какой человек? Святой. Как она увидела? На что она обратила внимание из жизни этого человека? Поистине святой. Что скажут о нас люди? Окружающие, которые живут вокруг нас. Да, они американцы. Они американцы. Но со всем тем они могут увидеть нас. То или другое. Как-то один брат рассказывал, здесь в Америке, переезжая с одного рента в другой рент, поселились в одном доме. Напротив нас люди живут, американцы. Ну, мы, как обычно, семья многодетная. Занимаемся всеми своими, как бы, делами жизни нашей. Они видят и мужа моего, если это жена, и жену мою, и детей. То есть они видят полностью семью, полностью семью. Прошел месяц, прошел месяц. И вот этот американец подошел вот к хозяину вот, и говорит, ну, этих людей, которые вот живут рядом с ними, мы обратили, говорит, на вас внимание. Месяц мы, говорит, наблюдали. Оказывается, вы люди верующие, и нам было приятно. Ваши взаимоотношения, как мужа и жены, когда вы на улице, как вы общаетесь, мы на это обратили внимание, нам очень интересно было. Нам было приятно смотреть на ваших детей, на их послушание. Без слов, братья и сестры, они не шли, не проповедовали еще этой семье, они ничего о Боге не говорили. Но эти люди обратили внимание, что это люди святые. Возле нас поселились люди святые. А можно было бы другой показать, отрицательный пример. Где-то грубость, где-то крик. Как тогда? Что люди скажут о нас? Поэтому как важно и на это обратить внимание. Если что есть с нашей стороны, где мы послужили соблазном, надо поправить, надо поправить. В отношениях с семьях, с родством нашим, все ли хорошо? Святые мы люди. Если святые, значит, Божьи люди. Итак, два качества. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. А мы же хотим туда? Хотим. Хотим. Мы желаем встретиться с нашим Господом. Либо то через смерть будет переход, либо то настанет тот момент, когда Господь придет на облаках встретений, и там произойдет вот эта встреча. Мы изменимся. Мертвые воскреснут прежде. И как хорошо, как приятно вот соединиться с нашим Господом, но тогда, когда мы готовы. Мир и святость. А там еще много можно добавлять добрых, хороших качеств, которые нас направляют в вечность. Да поможет нам в этом Господь, чтобы поистине быть в таком вот состоянии мира, покоя, чтобы быть святыми, чтобы Господь, видя нашу жизнь, радовался и говорил, это поистине дети мои. Ему слава, Ему честь и поклонение нашему Богу. Аминь. Помолимся. Господи, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты даруешь для нас такую прекрасную возможность быть в доме молитвы. Благодарим Тебя за священное Писание и то слово, которое, Господи, мы выслушали. Это Твой призыв, Господи, через рабов Твоих, чтобы мы старались иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. В первую очередь я в этом нуждаюсь, Господи, чтобы жить свято, ходить, Господи, в чистоте сердца, Боже святой и праведный. Благослови поместную церковь, братьев, сестер, чтобы, Господи, если где-то что-то есть не так, чтобы поправить свое состояние, чтобы на всякое время быть готовым к встрече с Тобой. Также, Господи, благослови продолжение этого служения, тогда, когда будет совершаться рукоположение над братом Арменом. Господи, благослови, прибудь с нами и благослови Павла Николаевича в этом служении, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Вставши, будем петь общим пением.
Oh,
Присаживайтесь, друзья, мы сейчас выслушаем участие молодежи. После участия молодежи служение хора.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way.
Пожалуйста, Армен и Татьяна, проходите сюда. Армен, у меня сейчас будет один вопрос к тебе. Вот через рукоположение посвящается на служение, не на все виды служения. Ну, регентов не рукополагают, харистов не рукополагают. А рукополагают пресвитеров, благовестников, учителей и диаконов. Вот я сейчас прочту один стих, и вопрос у меня будет такой. После рукоположение, на какое служение подходит, ну, результат рукоположения, вот тот, который я прочту в стихе. Понял вопрос, да? Я прочту сейчас стих, и там результат рукоположения будет. После рукоположения на какое служение такой результат больше всего подходит? Хорошо, благодарю. Слово Божье росло и число учеников умножалось. Вот рукополагают на пресвитеров, на благовестников, на диаконов. После какого рукоположения это место Писания больше всего подходит? Слово Божие росло, и число учеников умножалось. Ну, как думаешь, так и скажи.
На пресвитера и на благовестника подходит.
Все, благодарю. Это после рукоположения диаконов. Я сейчас прочту. Слушай внимательно. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолом, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось. Оказывается, диаконское служение имеет огромное значение в церкви. Вот смотрите, апостольская церковь в Иерусалиме, она дана как образец для всех веков. И совершали там пресвитерскую работу апостолы. И даже в такой церкви появилось духовное заболевание. Ропот – это духовное или физическое заболевание? Конечно, духовное. В Иерусалимской церкви под руководством апостолов появилось духовное заболевание. Народ Божий стал шептаться, роптать, разделение пошло. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы апостолы правильно не сориентировались. Но они были водимы Духом Божьим. И какая их ориентация? Надо диаконов рукоположить. Без диаконов нам не справиться. Ну, они будут отвлекаться от главного служения. Да, конечно. Я думаю, что Андрей и Филипп справились бы с диаконским служением. Они кормили тысячи там на берегу, или ну, после проповеди Христа, да, они бы справились, но был бы ущерб в духовной работе. И поэтому апостолы правильно сориентировались. Нам нужно поставить диаконов. Ну, для этой работы надо исполненных Духа Святого, мудрости. Вот интересно, неужели для того, чтобы исполнить диаконское служение, особая мудрость нужна? Или даже водительство Духа Святого. Да, нужно. Вот, когда строилась скиния в пустыне, это событие описано в книге «Исход». И Бог сказал Моисею, кого он поставляет работать с золотом, серебром, с драгоценными камнями, с медью и деревом. И я их наделил большой мудростью, и Духа Божьего они имеют. Как ты думаешь, Армен, чтобы больше нужно мудрости и водительства Духа Божьего, если работать с золотом или с деревом? Одинаково надо. И с золотом работать, и с деревом, потому что и одно, и другое будет употребляться в скинии Господней. Твое служение, это будет служение, связано с материальной частью церкви, но с церковью Христовой, которая готовится, чтобы воссесть на престоле на небесах. Церковь, за которую Господь дорого заплатил, жизнь свою отдал. Кстати, вот это местописание: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют». Я услышал другое объяснение, не такое, как я с детства слышал. И мне понравилось. Я не утверждаю, что оно правильнее первого. Могу допускать мысль, что и первое, и второе правильно. Ну, раньше так всегда мы слышали. Врата ада не одолеют. Это значит, никакие гонения церковь не сломят. А новая это, мысль я услышал такую. Что такое ад? Ну, идет речь врата ада, а ад что такое? Дословный перевод – это могила. Есть озеро огненное и ад – это не одно и то же. Ад – это могила. А врата ада где? Момент смерти. Вот человек, когда умер, он переступил, и теперь его только в могилу. И Христос эти слова говорил перед своей смертью. Говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют. То есть, моя смерть на Голгофе не помешает, церковь будет. То есть, врата ада не одолеют. И моя смерть, ну, апостолы тоже разочаровались, идут в Эммаус и говорят, а мы надеялись, было. Но вместе с тем, это уже третий день, как его нету. Ну и что, что нету? Врата ада не одолеют. То есть, моя смерть не попрепятствует церковь создать. И церковь созидается. И большое преимущество работать в церкви. А какое служение совершать? Какое Бог определит? Диаконское служение связано с материальным служением. Церковь до тех пор, пока она на земле, она будет соприкасаться и с духовными вопросами, и с материальными. И никуда не денешься. Даже пока Господь Иисус был в теле, Он соприкасался с материальными вещами. Как? Иисус взалкал. Он сильно голоден. Это же материальная сторона, да? Это материальная. И Господь нуждается. Господь долго шел, и у Него сильно заболели ноги. Сел отдохнуть. Это материальный мир. Но пока Господь был в теле, Он прикасался с материальным миром, и без этого никуда не денешься. Итак, у Господа есть служители, которых Он поставляет, которые должны работать в направлении духовного, и есть служители в направлении материальном. И 6 глава Деяний апостолов нам открывает, что апостолы поняли план Божий, что надо эти два служения разделить. Если будет один и одно и другое, ну, будет ущерб. Я расскажу на личном опыте. Я когда вернулся с армии, это был конец 82 года, и в 83 году я впервые принимал участие в проведении детских лагерей. И вот мне поручили, я готовлюсь к этому служению, полная дача, трепетно составили программу, подобрал сотрудников, составили меню на все дни, закупили продукты, я сам ездил, покупал. И уже в лагере готовили в те времена на костре, даже не придумали еще примитивные печки, на костре готовили. И руководители детских групп по очереди дежурили поварами. А я составлял меню им. Ну, знаешь, что мне пришло в голову, что я не так делаю? Я не смог отчитаться за кассу. Я запутался. Я говорю, братья, как, что хотите мне делать, я не могу отчитаться. Я запутался. Я когда записывал, когда не записывал, я запутался. Мне нужно и программу проводить, мне нужно уроки проводить. И тут говорят, деньги надо, за хлебом надо. Я разорваться не могу. И когда-то забывал, и когда стал подводить итоги, я понял, что я не кассир, и еще понял, что я отчитаться не могу. Говорю, братья, вот честное слово, не взял ни копейки себе, но отчитаться не могу. Ну, братья мне поверили, не наказали меня, но я пришел к выводу, надо другого человека ставить. На следующий год пришли к выводу, что надо поваров взять, не обязательно, чтобы руководители детских групп готовили пищу. Пригласили я повара, с удовольствием поехали, я обрадовался. А потом, стоп, а что если диакона пригласить в лагерь? Еще лучше. я теперь готовлю только программу, а диакона своим делом занимаются, а повара своим, а кассир своим. Все на свои места стало. Ну, это мой опыт был. А у апостолов опыт описан в 6 главе Деяний апостолов. Они вначале этого не разумели, и проблема в церкви, ропот пошел. И Дух Святой им открыл, они подобрали хороших людей, Стефана, известного в истории христианства теперь, Вадим и Духом Божьим, и говорят, будете заниматься материальными вопросами. И хорошее диаконство вывело с духовного кризиса церковь. И церковь стала умножаться, и Слово Божие распространяться. Все стало на свои места. Ошибочно думать, что диаконы – это служители более низкого ранга. Это неправильно. Каждый на своем месте. И все это в Церкви Христовой для славы Божией, для устройства. И будет гармония, и будет благословение, и будет хорошо в Церкви Христовой. Ну, это первая моя мысль. Твое служение большой важности в Церкви Христовой. И пусть Господь благословит тебя со страхом и трепетом. Это святыня. Совершать служение. Вторая мысль, которую я хочу отметить. Послание к филиппийцам. Вторая глава, второй стих. Всего три слова из второго стиха прочитаю. Имейте одни мысли. На первый взгляд, кажется, мы будем выглядеть чуть-чуть по-инкубаторски, да? Но одинаково мыслить все будем. А в мире этом культивируется, очень культивируется, иметь свое мнение и быть не похожим на других. Хоть чем-нибудь, но выделиться. Я помню, у нас в Харькове большие рекламные щиты, как, впрочем, и в Америке тоже такие щиты используются. И вот на одном рекламном щите нарисовано поле, на котором много-много красных тюльпанов. И посредине всего один маленький, но он ярко-желтый. И из всего громадного поля он бросается в глаза. И написано, ну, на украинском языке, будь особливым. То есть, будь особенным, будь не такой, как все. К этому мир призывает. И сегодня модно, даже совсем молоденький может сказать, ну, это ваше мнение, пресвитер, а у меня есть свое мнение. Ну, по-мирски это модно, а по-библейски призывает Господь, имейте одни мысли. И как этого достичь? О, это целая наука. Это не так просто. Эту науку преподает здесь апостол Павел. Я только по пунктам назову. Потому что если эту тему излагать, то 2 часа нужно. У нас нет такого времени. Здесь вот начинается вот с чего. Живите достойно благовествования Христова. Это первая ступень к единомыслию. Жить по Евангелию, по заповедям Господним. Живите достойно благовествования Христова. Вторая ступень. Не страшитесь ни в чем противников. Если человек боится, к единомыслию трудно с таким прийти. Вот мы это испытывали во время вот советской власти, когда служитель боится в тюрьму попасть. С таким не договоришься. Он вечно, у него какие-то выдумки, виляния и все такое, потому что страх руководит им. Ни в чем не страшитесь. Ну, попутно здесь расскажу просто, может, для мальчиков просто даже интересно будет, о смелости. Вельчинский, пресвитер, бывший пресвитер Брестской церкви, он написал книгу под названием «Недаром пролитые слезы». Он сам несколько сроков сидел, потом 2 срока Галина Вельчинская, дочь его отбыла. Первая часть книги он о себе пишет, а вторую о Галине. «Недаром пролитые слезы». И вот, описывая себе, я прочитал у него там такой интересный рассказ. Он говорит, вызывают меня по селектору. Он находится в зоне, заключенный. Вызывают по селектору. Осужденный Вельчинский, зайди в кабинет начальника зоны. Я захожу, говорит, а начальник был злой, как зверь. Я только порог переступил, он подскакивает с кресла, неистово кричит на меня, бьет кулаком по столу и что-то орет. А я спокойно смотрю ему в глаза и говорю, не ори на меня, я тебя не боюсь. Он так кричал, что даже не услышал, что я ему сказал. Я думаю, я сейчас дождусь, он же все равно сейчас паузу сделает, передохнуть. И он только сделал пазуху, я опять громко говорю, не ори, я тебя не боюсь. У него глаза расширились от удивления. Как начальнику зоны такое сказать? Он от удивления упал на кресло. Чуть-чуть пришел в себя, а потом уже спокойным тоном спрашивает, Вельчинский, а почему ты не боишься? Объясню. Во-первых, я не преступник. Это мне дает право тебя не бояться. Я никого не убил, не обидел, чужого не взял. Я нахожусь в зоне, хотя и срок большой, за моего Господа Иисуса Христа. А тебя пусть боятся преступники, а я не преступник. Это первая причина, почему я тебя не боюсь. Вторая причина, ты мне сделать ничего не можешь, понимаешь? Ничего. Самое большое, что ты мне можешь сделать, это убить. А я верю в воскресение. Господь меня воскресит, и я на небесах буду. А ты, если не покаешься, в ад пойдешь. Поэтому какой смысл мне тебя бояться? Пока я этому объяснял, он вообще успокоился. И уже таким растерянным тоном говорит Вельчинский, если ты нас не боишься, мы тебе ничего сделать не сможем. Мы всех страхом держим. Говорит, я знаю, что вы мне ничего не сделаете, поэтому и сказал, не ори. С тех пор, говорит, он никогда на меня голос не повышал. Я себя в зоне встречал, всегда за руку здоровался, при всех. И ни в чем не страшитесь противников ваших. Это вторая ступень к единомыслию. Третья ступень. Если есть какое утешение во Христе Иисусе. Мне кажется, у вас я рассказывал это, пример об утешении, да? В пятницу. Про коней, да. Если есть какое утешение, обязательно нужно уметь утешать народ Божий. Это третья ступень к единомыслию. Следующее. Если есть какая отрада любви, нужно народ Божий любить. Третье. Если есть какое общение Духа, чтобы мы дорожили общением, дорожили народом Божьим, стремились в общение. Четвертое или пятое уже, да, если есть какое милосердие. Бывает у нас строгость, бывает жесткость, а вот милосердия не хватает. Такое бывает. Я тут тоже чуть-чуть ставочку сделаю. Когда-то я послушал на кассете проповедь, короткая проповедь Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст жил 1600 лет назад. Но ему дали прозвище Златоуст через 100 лет после его смерти. То есть он сильный проповедник был. Златоуст от слова «золотые уста». И в историю христианства он вошел как Златоуст. И нашли его проповеди в рукописях того времени. Ну, перевели на русский язык, и кто-то на кассету начитал. Я на кассете слушаю проповедь. Я, наверное, одну проповедь только я слышал его. Он проповедует об отречении апостола Петра. Короткая, ну, 15 минут, а я за 2 минуты перескажу, может, за полторы. Мысль Иоанна Златоуста об отречении Петра такая. Господь подготовил апостолов для того, чтобы они положили основу Новому Завету. Они первые проповедники были в день Пятидесятницы. Они послания написали, которые сегодня мы опираемся как богословие Нового Завета. Они первую церковь создали апостольскую, которая стала примером для всех веков. Именно им поручено. И теперь Иисусу Христу нужно поставить среди апостолов старшего одного. О, это очень ответственное служение. Очень ответственно. Для этого служения человек должен обладать большими положительными качествами, без которых он не сможет быть старшим апостолом. Этот человек должен быть решительный, смелый, мыслящий, богобоязненный и так далее, так далее. Он перечисляет, перечисляет, перечисляет. И больше всего к этому служению подходил Петр. Но одного качества очень важного у него не хватало. Милосердие. Схватить меч, и Малха мечом, значит, ухо отрубить. У него хватало смелости. А вот милосердия не хватало. И Господь тогда снимает с него охрану, и он позорно отрекся. После этого он уже людей, которые падали, не критиковал. Он сам через это прошел, и Бог достиг в него. Это качество милосердия. К людям нужно быть милостивыми. И Павел здесь пишет, если есть какое милосердие и сострадательность. То есть, если человек попал в беду, и ему плохо, уметь сострадать. И вот это все ступени, следующая уже ступень такая, имейте одни мысли. Без этих качеств единомыслия достичь невозможно. Армен, а тебе нужно достигать. Знаешь почему? С сегодняшнего дня ты становишься в ряды служителей. Ты будешь сотрудничать со служителями. И если у каждого будет свое мнение, это получится такой разнобой. Ну, мне приходится во многих церквах быть, по моему служению. И даже где есть трудности, переживания, болезни. Самое сильное духовное заболевание, если среди служителей нет единодушия. Самое сильное. Как трудно помочь этой ситуации. И поэтому я хочу пожелание тебе оставить. Всегда стремись к единомыслию, к гармонии, к сотрудничеству. Ну, я тебе вот евангельские пункты прочитал. И три совета скажу из личного опыта к единомыслию. Если обсуждается какой-нибудь вопрос в кругу сотрудников, пусть это служители или братский совет, или в церкви. Первый совет. Не спеши говорить своего мнения. Не спеши. Второй совет. Мнение другого выслушивай внимательно и до конца. И третий совет. Когда будешь говорить свое мнение, не говори в категорической форме. Ну, в категорической форме как бывает? Есть только два мнения. Мое и неправильное. Это категорично. А можно сказать так, а я думаю вот так. И скажи свое мнение, ну скромно скажи, не настаивая. Однажды был случай, очень сложный вопрос обсуждался в кругу служителей. Это было не в нашей области, я приехал в эту область, но этот вопрос я должен был провести. Я его веду, братьев-служители, человек 25. И один из них авторитетный служитель. Но я сразу удивился, почему он молчит. Вопрос настолько сложный, что мы обсуждали его, наверное, часа полтора. Много высказываний было. Ну, я потом смотрю уже, как бы исчерпаны высказывания, да, итог подводить. Я говорю, все, братья, достаточно, я подведу итог. А этот служитель, о котором я сказал, он говорит, а я еще не говорил. А я уже заметил, что он не говорил. Я говорю, да, скажи. Он встает и говорит, братья, мы сегодня много разных мнений слышали, а теперь послушайте позицию Божью. Ого. Я его останавливаю, стоп, остановись. Я тебе сейчас дам, ты скажешь свое мнение. А почему ты свое мнение в такой ранг высокий возводишь? Позиция Божья. А братья говорили, чью позицию? Так нельзя. Ты встань и скажи, и я хочу сказать свое мнение, и мы послушаем, и нам важно, ты же авторитетный среди братьев, да? Но только не возводи так высоко свое мнение. Итак, высказывай не в категорической форме. И это поможет тебе находить с братьями единомыслие. И это в служении будет очень важно. Следующая мысль, которую я хочу тебе оставить, дорожи общениями со служителями. То есть совещания не пропускай. И мы, служители, очень нуждаемся в друг друге. Обсудить. У нас бывают такие сложные. А почему не сложные вопросы? Потому что мы касаемся судьбоносных вопросов. Судьбы решаются. Люди, души, а они искуплены кровью Христа. А они народ Божий. И поэтому трепетно, когда нужно решение принять, лучше посоветоваться с братьями. И так вместе обсуждаем. Даже я знаю, есть служители, которые уже по 40 лет служителями. А когда встретят сложные вопросы, приезжают, говорят: братья, посоветуйте, не можем это сами разобраться. Сложный вопрос. И от нашего решения судьбы решаться будут. И поэтому, и ты будешь расти, и опыта хорошего набираться, если будешь дорожить сотрудничеством со служителями. Ну, теперь касательно обязанностей диаконской работы. Я уже сказал, что это материальная сторона жизни церкви. Вот мне приходится часто быть в домах. Ну, так и Господь обетование оставил. Кто ради меня Евангелие оставит дом, во сто крат получит. У меня больше, чем 100 домов. Приезжаю к Виктору Владимировичу, у меня есть там комната своя. Приезжаю в другое объединение, там своя комната есть. То есть у меня больше, чем 100 домов. И не только в Америке. И в Украине, и в России, и на Кавказе. Ты сможешь меня правильно понять, что я, когда захожу в дом, я могу определить, в этом доме хозяин хороший или слабенький? Можно определить или нет? Можно, конечно. Бывает так, что наблюдаешь, чтобы не споткнуться. Ну, видно сразу, что хозяин здесь слабенький. А в молитвенном доме кто хозяин? Это ж тоже в материальной части. Кто хозяин в молитвенном доме? Диакон. Чтобы вовремя за свет, за газ заплатить. Чтобы вовремя ремонтик сделать. Чтобы смотреть за инвентарем. И за стульями, и за мебелью другой. Само ж оно ничего не делается, даже и в Америке. Должен быть хозяин. Как раз вот это диаконская работа. Ну, у нас церковь большая, и у нас 6 диаконов. Было 7 диаконов, как в Иерусалимской церкви. А сейчас одного диакона рукоположили на пресвитера. Стало 7 пресвитеров. А диаконов 6, ну и кандидат еще есть. Наверное, скоро станет 7 диаконов. И у нас распределено. Вот один диакон отвечает за молитвенный дом со всеми, ну, инвентарем его. Другой за классы воскресной школы. У нас 350 детей в церкви. И в порядке 18 классов. Там тоже нужно, чтобы уборку делали, ремонтик делали. Вот он следит за этим. Это ему поручили. Третий за порядком во дворе. Во дворе, ну, и парковка есть, и другие там, ну, какие-то вот принадлежности двора молитвенного дома. И вовремя мусор там вывозить, и все такое. Человек за этим наблюдает. Снег почистить, когда у нас в этом году такая снежная зима была. Несколько раз тракторами чистили. И есть человек, который за это отвечает. Он знает, что если кто-то подскользнется во дворе молитвенного дома, он отвечает. И перед Богом отвечает за святых людей, которые упадет там, да. А эти же святые, особенно вот такого возраста, они и каток успеют раскатать там, и все, ему надо все следить за этим делом. Он там как хозяин. Другой диакон следит, ответственный за кухню. У нас большая и сильная кухня, потому что сильный диакон. Сильный диакон. У него инвентарь, что нужно купить, что добавить, что поменять, все он следит. Ну, насколько сильная кухня, общение в 3000 человек легко кормит наша кухня. И когда умер Иван Яковлевич Антонов, мы поняли, что кировоградская кухня не справится, и мерикофянскую кухню направили, чтобы там 10 тысяч человек было на похоронах. и отправили туда диакона вместе с поварами и подсобниками, чтобы обеспечить, потому что, ну, у нас сильная кухня, сильный диакон. От того, что будет сильный пресвитер, кухня сильно не станет. Нужно, чтобы сильный диакон был. И вот, и это все народ Божий, и это все нужды народа Божьего. Еще у нас есть диакон, которому поручено наблюдать за жизнью вдов и сирот. И в церкви у нас все знают, кто отвечает за вдов. Если у вдовы краник потек, она знает, к кому обратиться. Она ко мне не придет сказать: Павел, краник потек. Она знает диакона, который за них отвечает. А диакон, он уже пожилой и сам прошел тоже вдовство. Он вдовцом был. Он все может делать. Но уже по возрасту, ну, кстати, он инсульт перенес, тяжелые работы мы ему не разрешаем делать. Ну, резиночку на кранике он поменяет. А если нужно траншею там выкопать, он просто на братском поднимет вопрос. Вот той сестре надо. Если до братского долго ждать, он кому-нибудь позвонит и попросит, и ему не откажут. Потому что все знают, что он следит за вдовами. Это тоже диаконская работа. Презирать сирот и вдов. В обязанность диакона входит еще готовить необходимое для вечери Господней. Хлеб, вино. Нет, нет, это не значит, что он должен быть пекарем. Пекарь будет печь, но под руководством диакона это совершается. Это диаконское служение. А пресвитера приходят, уже все на столе стоит. Как оно делается, кто и когда, это все диакон в курсе дела. Ну, диакона еще и разносят, и чашу, и хлеб. И бывает, по поручению пресвитера, диакон может совершить вечерю у больного. Такое тоже бывает. И вот все эти виды служения диакон совершает по поручению пресвитера. Диаконская работа в послушании пресвитера. Ну, мне кажется, сейчас он будет один диакон у вас, да? Тогда тебя все это касается, наверное. У нас 6 диаконов, я уже говорил. Ну и чтобы каждый знал свое дело, это уже ответственность пресвитера. На церковном совете я распределил, ну, согласие совета. И теперь каждый диакон знает свое дело. И на другого не надеются, он знает свое дело. И все выполняет. Ну, раз ты один, то, наверное, все это будет касаться, но подчеркиваю, еще все в согласии. Вот этот сильный диакон, о котором я говорю, мы его поставили по решению церкви архидиаконом. То есть все диакона у него подчинение. Как старший диакон. И он меня вот чем удивляет. Я же дома редко бываю, хотя ответственный пресвитер пока. Ну, у меня есть заместитель. В моем отсутствии старший остается один из 7 пресвитеров. И что бы ни нужно было принять решение, он такой идейный, у него много идей всяких. И он даже, если я в Америке, найдет меня и созвонится: Павел, вот такая-такая идея, как, ты одобряешь или нет? Я говорю: одобряю, делайте. И они тогда делают. То есть мне легко с ним, потому что он и идейный, но никогда без разрешения пресвитера ничего не делает. И мне легко. И я знаю, что за спиной у меня ничего делаться не будет. Все, я буду в курсе дела. И поэтому этим тоже обязательно нужно дорожить, сотрудничество, все советоваться, спрашивать разрешения. И тогда будет гармония, и тогда будет хорошо. Таня, у меня и к тебе есть пожелание. Ну, к тебе у меня всего 2 слова. Запомнишь 2 слова? Постарайся. Ну, хотелось бы, чтобы навсегда их запомнила. Первое слово – не унывай. Почему это важно? У христиан, даже у христиан, есть причины для уныния. И у жен служителей еще больше. Ну, я тебе приведу несколько примеров, что может стать причиной для уныния. Никуда не денешься, наверное, это естественно. К семье служителя больше придираются. Никуда ты этого не денешься. Но даже Писание нас об этом предупреждает. Смотри. «Немногие делайтесь учителями, ибо вы подвиграетесь большему нареканию». Вот и все. Ну да, твой муж будет не учителем, он будет диаконом, но будет служителем. И если человек более заметный в церкви, к нему будут придирки больше. Ну, я приведу пример. После собрания вышли три подростка с разных семей и сделали какую-то шкоду. Я не знаю, шкода – это понятное слово, да? Ну, плохое дело какое-то сделали. Один из них сын пресвитера. Как ты думаешь, на кого обратят внимание? Конечно, на сына. Как будто бы тем ничего. Но сыну пресвитера никаких снисхождений. А он-то ни при чем, что у него папа пресвитер. Он же с такого теста слеплен, как и другие. И бывает, жены служителей это воспринимают болезненно. Почему к другим так не придираются, как к моим детям? Как ко мне? Кто-то даже из американских пастырей так сказал. Дом пастора стеклянный. Все знают. Во сколько спать ложишься, во сколько встаешь, что ешь и поскольку ешь. Все знают. И иногда от этого жены унывают. А я тебе хочу оставить пожелание, Таня, не унывай. Да, люди бывают необъективные, но они народ Божий. Это люди святые, со всеми их минусами. Потерпи, пройдет все, а Господь потом воздаст, вознаградит. Итак, что бы ты ни встретила в жизни, может быть, не оценят труд твоего мужа. Может быть, раскритикуют несправедливо. Может быть, осудят вас. А ты вспомни наставление, не унывай. И второе слово. Молчи. Не унывай и молчи. Однажды я приехал в дом служителя, мне нужно было с ним встретиться, переговорить на некоторые вопросы. А жена его говорит, его нет дома, он через полчасика должен подъехать, проходите, подождете. Ну, мне нужно было очень встретить, и я должен был ждать. Ну, пока ожидаю, она говорит, Павел Николаевич, я помощница мужа своего, а теперь мужа рукоположили на пресвитера, и я стала помощница пресвитера, правда же? Теперь она помощница пресвитера. У вас есть ко мне какое-нибудь пожелание, как к помощнице пресвитера? Я говорю, ой, для меня неожиданно такой вопрос. Я подумаю и потом скажу. Ну, хорошо. Я подумал, и мне мысль пришла. Я ее зову, говорю, все, уже есть. Ты хочешь хорошо помогать пресвитеру? Хочу. Тогда у меня такой совет. Никогда на членском ни одного слова не скажи. И ты будешь хорошая помощница. И еще, если что-нибудь плохо поступят с твоим мужем, никогда не выясняй отношения. Ни с кем. Молчи все. Не унывай и молчи. Всего два слова. Запомнила? Ну, хорошо. Братья и сестры, у меня и к вам есть пожелание. Вы церковь Христова, и Бог ставит служителей в церкви. И поэтому я хочу вам оставить вот такое пожелание. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Каждый должен разуметь нас, как служителей и домостроителей. Кто-то когда-то, это еще в моем в детстве, в подростковом возрасте я это слышал, и эта мысль так прижилась, что до сих пор где-нибудь да и бродит. Служитель – это тряпка, об которой ноги можно вытереть. Не верьте, нету в Писании такого. А такое, как «повинуйтесь наставникам вашим». И таких надо уважать. Почитайте, как домостроителей тайн Божьих. Каждый должен разуметь, как служителей. А вот там, где сказано «будьте покорны», там сказано, чтобы служители совершали служение с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Если служителям в вашей церкви будет тяжело, вы будете нести ущерб. То есть для вас это не полезно, так говорит Писание. И поэтому да благословит вас Господь, братья и сестры, служителей уважать, почитать, помогать, молиться, никогда не отказывать им. Однажды, это и тебе будет совет, однажды я был свидетелем такой картины. Звонит пресвитер брату и говорит: брат дорогой, помощь твоя нужна. В чем? В 2 часа ночи приезжает поезд на вокзал в нашем городе и нужно встретить служителя. Он говорит: все, спите спокойно, я все сделаю. И все, положил трубочку. А потом говорит: как же ж, надо подумать, надо, как же ж помочь, а в чем дело, да мне в ночь на работу. А что ты не сказал? Я ему не могу отказать. Служитель я не могу отказать, я сейчас подумаю, как мне решить этот запрос, но служителя не загружать. Я не могу ему отказать. Я подумал, какой хороший служитель. Он совершает служение так, что ему не могут отказать. Ты сам все не успеешь сделать. Ты должен будешь просить. Ну, ты живи так, служи так. И общайся, и сотрудничай со всеми, чтобы тебе никто не мог отказать. Будет думать теперь, как с работы отпроситься, ну, в 2 часа ночи встретить. Потому что служитель попросил. Пусть Господь тебе поможет, братья и сестры. И у вас, если будет такое отношение к служителям, Бог вас благословит. Пусть Господь поможет. Ну, теперь мы будем совершать молитву. Армен, встань и преклонят колени. И Армен станет на колени не служителем, а встанет служителем уже. Вот, вся церковь, вставшая не в гласных молитвах, будет молиться. Помолится Татьяна, помолится Армен, а потом мы с Виктором Владимировичем возложим руки и совершим молитву посвящения Армена на диаконское служение.
Будем петь общим пением. Люблю, Господь, твой дом.
Присаживайтесь, братья и сестры. Армен и Татьяна, мы сердечно вас поздравляем с Днем рукоположения. Вот, мы поздравляем и жену тоже, да, друзья, не только брата одного. И текст Писания, Иоанна 13, глава 14, текст. «Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Мы подарим вот такой вам, я не знаю, как называется, статуэтку, да, которая будет напоминать о том, что ваш день служения наступил, и вы должны поступать так же, как Христос, так, как и Христос.
В общем, пение будем петь. Что за друга мы имеем? Номер 270. Вставших.
Так как часа мы страдаем.
братья и сестры, пришло время, присаживайтесь, пожалуйста, пришло время заканчивать нам наше собрание. Мы всегда напоминаем, друзья, что у кого есть желание побеседовать, помолиться, может быть, исповедаться, у кого есть желание, чтобы вас посетили на дому, поставьте служителей в известность. Мы благодарим вас, что вы сегодня пришли в нашу церковь, в гости наши, да, разделить вместе с нами радость общения. И мы думаем, что если у вас будет возможность, еще посещайте нас. Благословение вам. Друзья, мы еще хотим сказать о том, что у нас есть некоторые нужды для совместной молитвы. Если у вас есть нужды, вы тоже можете их сказать. Но прежде мне хотелось бы спросить, может быть, есть у кого-то приветствие для нашей церкви? Пожалуйста, передайте приветствие.